Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Виктория Ли. Жилец дома номер 5. Мистические истории о русской нечисти. Глава 1. Москва, 2023 год. «Ну и что, что добираться далеко?» — воскликнул Влад, недовольно глядя на жену. «Можно подумать, тебе каждый день на работу надо». Он собирался сказать что-то еще, привести очередной весомый довод, но быстро понял, что опоздал. По щекам Поли уже вовсю катились крупные слезы. Точеный, буквально выточенный пластическим хирургом за немалые деньги, носик опасно заолел. Голос задрожал и надломился. Намечалась привычная сцена. Ну, конечно, как же без нее? Влад обреченно замолк, понимая, что договорить ему не удастся. Сейчас последуют рыдания. И Поля не подвела. Выдала свой главный, измусоленный, избитый, но все равно действенный аргумент. «Вот всегда ты меня попрекаешь», — пожаловалась она. «А я, между прочим, никогда от тебя не скрывала, какая я. Сам говорил, что тебе нужна жена, а не ломовая лошадь. А теперь ты...» Девушка громко задышала, давая понять, как трудно ей даются эти унизительные, именно так она их называла, слова. «А теперь ты попрекаешь меня работой!» «Господи, Поля!» Муж досадливо взглянул на раскрасневшуюся, застывшую в скорбной позе жену. «Ну кто тебя попрекает? Не об этом же речь!» Они были вместе уже 5 лет, и Влад, который считал, что любит Полину, все чаще ощущал себя сдавленным, спеленутым, посаженным на цепь. Причем даже не цепь, а цепочку. Нелепую, тоненькую, модного цвета и фасона, но при этом неразрушимую. Покорность и неконфликтность Поли, которую он сперва принял за легкий и добрый нрав, оказалась довеском. Дело было в том, что никогда не спорившая, это же не по-женски, Полина при любом несогласии, словно царевна из сказки, ударялась оземь и превращалась в жертву. Хрестоматийную, страдающую, беззащитную. По первости, подобные представления действовали на Влада безотказно. Он бросался к любимой, каялся, заваливал цветами и стыдился, что по глупости и грубости своей огорчил такую нежную и деликатную девушку. Но со временем муж уловил некую закономерность, которую пока даже сам про себя боялся назвать подходящим именем. Будь Полина похожа на его мать или сестру, тем палец в рот не клади. Владу было бы проще отстаивать свое мнение. А здесь все установки настоящего мужчины, которые воспитывались в мальчике с раннего детства, рос он без отца, складывались в последовательную и прочную позицию. Лежачих не бьют, женщин не обижают, слабым уступают. А тут прямо комплект из всех трех. Поэтому абсолютно непривычный к женским слезам Влад так за 5 лет и не научился выстаивать в семейных ссорах. Но сегодня выхода не было. «Далеко или нет, она моя дорогая, нужно думать о будущем», — досадливо бросил он. «Это не конец света». Полина, не ожидавшая отпора, замолкла и удивленно уставилась на мужа. А тот торопливо продолжил, хватаясь за телефон и тыча в первое попавшееся приложение, лишь бы не смотреть на девушку. «Деньги дают хорошие, даже отличные. И вообще, это не на всю же жизнь. 5 лет всего, а потом обратно вернемся». Причиной разногласия между супругами оказалась затяжная командировка, в которую на этот раз Влад, молодой и талантливый архитектор, окончивший МАРХИ, Московский архитектурный институт, собрался ехать с женой. «Осчастливил ее, ага», — мрачно думал он, и в горе, и в радости. Ипотека, которую молодожены взяли, а точнее сказать, в которую вляпались сразу после свадьбы, под ударами бесконечных кризисов, делалась неподъемной. Влад, как и обещал, обеспечивал семью полностью. Но желание Полины, сперва державшиеся на вполне скромном, выполнимом уровне, со временем становились все более затратными. Нескончаемые косметологические процедуры, шопинг, ужины и бранчи в модных местах и еще тысяча мелких неуловимых затрат копились и буквально поедали бюджет. Словно рыбки-пираньи из Амазонки. Именно так представлял себе этот процесс Влад, который, как и все архитекторы, обладал ярким визуальным мышлением. Минимум пару раз в месяц встречались и расходы акулы. Те уже отхватывали по серьезному куску от банковского счета. А нужно было еще думать о ребенке. Полина уже намекнула, что время-то поджимает, часики тикают. Ну, разумеется. Короче, когда один из клиентов порекомендовал Влада своему состоятельному другу, желавшему заиметь резиденцию в модном сейчас русском стиле, тот согласился. Раньше молодому человеку не приходилось полностью вести проект. Но на этот раз заказчику требовалось, как он выразился, ежедневное присутствие на стройке.
«Знаю, знаю», — говорил Александр Палыч.
Свое отчество он произносил именно на стариковский манер, теряя середину, хоть на вид ему было не больше 40.
«После ковида все привыкли руководить из дома. Только у меня так не пойдет. Мне нужно, чтобы человек держал руку на пульсе, понимаете? Чтобы, когда что-то пойдет не так, оно обязательно пойдет, это как пить дать. Можно было все оперативно порешать. Вас, Владислав Вадимыч...»
Отчество Влада он тоже обкромсал.
«Мне рекомендовали как специалиста надежного и ответственного. Уверен, что вы и сами увидите, что на месте вам будет, ну, сподручнее».
Влад видел только одно. Заманчивая сумма, которую клиент обещал за проект, была им совершенно необходима. Сперва планировал оставить Полю дома. Сам слабо себе ее представлял в дремучей, по меркам коренного москвича, деревне. Но потом на него как будто что-то накатило. Не злость, а обида. Даже обидка, как в детстве. Задевало, что хваленные хозяйственность и женственность, которыми Полина оправдывала свое сидение дома, будут ему без надобности, если оставить жену в Москве.
«Раз уж она такая великая хранительница очага, пусть и хранит», — думал он. «Где муж, там и очаг».
Кроме того, к ее чести, готовила Поле действительно вкусно, а еда, как известно, первое и универсальное утешение. Самому Владу тоже не очень-то улыбалось тащиться за 3-9 земель, да еще и на полгода. Но куда деваться? Такая она, семейная жизнь. Глава вторая. Ранее упомянутый Палыч собирался возводить свое родовое гнездо возле одной из деревень Энской области. Дело в том, что специалисты по генеалогии нарисовали ему солидное древо, на ветвях которого будто бы разместились выходцы как раз из той самой Полеховки. Желающий припасть к корням клиент был готов потратиться и на доставку всех материалов, и на рытье собственной скважины, и на установку скоростного интернета, и на оплату полугодового содержания всей московской бригады вместе с прорабом, дизайнерами и прочими присными. Вот уж правда, деньги есть, ума не надо. Разместить всю эту столичную команду оказалось делом непростым, если вообще выполнимым. Прилагающаяся к шикарному озерному участку деревенька дышала на ладан и грозила в ближайшие 10-15 лет очутиться на местном кладбище в полном составе. Вся публика состояла из двух пересекающихся улиц, по десятку домов на каждой, причем еще не во всяком теплилась жизнь, магазинчика, в котором завоз случался, дай бог, раз в 2 недели, почты, открытой только по вторникам в плавающие утренние часы, и местного клуба, куда и заглядывать было боязно. Но это еще ладно. Настоящей проблемой Влада и Поли оказался пронырливый прораб, который успел застолбить все более-менее приличные дома для своей бригады еще пару месяцев назад. «Вот же жучара!» — бормотал про себя архитектор, глядя на буквально единственный оставшийся пригодным дом, который, судя по всему, не помнил жильцов со времен перестройки. С гримасой мученика Влад обернулся через плечо и посмотрел на съежившуюся на переднем сидении Полину. Выходить-то, по-видимому, не собиралась.
Сделав глубокий вдох, молодой человек отправился выуживать жену из машины.
«Владик»,
— немедленно произнесла Полина тоненьким голосом, как только муж распахнул дверь.
«Ты же не всерьез собираешься остаться здесь?»
Она в ужасе перевела глаза на предлагаемую для размещения избенку. Снова подступила досада.
«Да уж, как будто он сам мечтал тут остаться. Как будто сам, выбирая между пятизвездочным отелем и бутик-апартаментами, решил предпочесть этого допотопного монстра».
«Нет, я пошутил», — саркастически бросил Влад. «За углом нас ждет апарт-отель с джакузи и ежедневным завтраком». Сказал и сразу пожалел, увидев, как в глазах Полины отразилось облегчение. «Господи боже». Влад присел на корточки возле жены, словно мать перед капризным ребенком. «Поля», — произнес он, стараясь контролировать свой тон и не позволяя раздражению прорваться. «Я понимаю, что это не то, к чему ты привыкла». У Полины ожидаемо задрожал подбородок. «Ну, началось. Как по нотам». Влад облизнул пересохшие губы и продолжил. «Понимаю, что тебе здесь очень-очень непривычно». На левую щеку жены выкатилась первая прозрачная бусинка. Вестник грядущей бури. «Правда, понимаю». Он потянулся, чтобы взять ее за руку, но она отпрянула так резко, словно Влад и отвратительный дом сделались чем-то общим, единым, с чем Полина, столичная девушка, не желала иметь ничего общего. Муж не вытерпел. Молча захлопнул дверь и направился к багажнику, чтобы взять чемоданы. Не хочет мириться с реальностью. Отлично. Слишком долго он поддерживал ее хрустальный мирок, где все вопросы можно было решить надутыми губками и картинными слезами. Пора ей познакомиться с реальностью и понять, что деньги добываются, а не по волшебству оказываются на их совместном «он зарабатывает, она тратит», и никак иначе, счете. Когда Полина все-таки выбралась из машины, на улице уже стемнело. Влад сидел возле старенькой газовой плитки и грел воду в большой жестяной кастрюле. Кто-то, может, даже чертов прораб, все-таки позаботился о будущих обитателях избенки, оставив 4 ведра и 2 большие баклажки, на которых черным маркером было выведено «Пит Вод». Услышав робкий шорох у порога, молодой человек снова подобрался. Полине еще предстояло узнать, что из крана течет только коричнево-мутноватая жидкость, а «удобство» в кавычках, потому что ничего удобного в этом нет. На улице. На минуту снова захотелось пожалеть жену и отправить ту обратно в Москву. В конце концов, она действительно не подписывалась на такие условия. Но потом Влад окинул затравленным взглядом пыльные стены, сбитую бордовую краску на половицах, мутные стекла с серыми от грязи занавесками и решил, что один здесь не выдержит. Нет уж, все-таки произносила же Полина эти слюнявые брачные клятвы. Да и их многострадальный бюджет, если честно, вряд ли выдержит скучающее одиночество Поли в Москве. На следующий день в 8 утра новый архитектор уже обозревал место будущего родового гнезда клиента. Шея ныла, голова раскалывалась. Ей-богу, последствия семейных склок, похлеще похмелья, там хотя бы вначале весело. Спал в прошлую ночь он просто отвратно. И дело было не столько в том, что Владу достался хлипкий и короткотулый диван со следами атак моли и кошек. Полина ожидаемо заняла единственную в доме кровать, сколько в колючей, удушливой атмосфере ссоры. В том осязаемом неприятии, выносить которое ему всегда было тяжелее всего. Молодой человек слегка надавил на затекшие плечи, помассировал. Нет уж, надо думать, как умилостивить жену, иначе нормального сна ему не видать. Мысли эти прервал бодрый голос.
«Выглядишь не очень, Владислав Вадимович».
«Ага, спасибо за откровенность». Пожимая руку много раз в суе помятого прораба, пробормотал.
«Новый проект, Глеб Алексеевич. Много задач, сами понимаете».
«Понимаю», — ухмыльнулся тот, и Влад догадался, что он действительно все понял. С
Сочувственно хлопнув архитектора по плечу, мужчина продолжил. «Знаю, что вам достался домишко не ахти. Я, если честно, сам невольно приложил к этому руку». Тут он слегка замялся. «Привык, знаешь, заранее вопросы размещения решать».
Влад молча кивнул. «Ну да, кто успел, тот и съел. Закон джунглей». Однако Глеб Алексеевич удивил.
«Я уже своим ребятам сказал, чтобы они, с вашего с женой разрешения, конечно, заглянули, ну и подшаманили там по мелочи, что надо. Трубы посмотрели, отопление. Мой старшой тут одну даму из соседнего села знает. Так вот, она согласилась прийти и помочь».
Прораб причмокнул на поварской манер, хваля то ли саму женщину, то ли ее клининговые умения.
«Марафет навести».
Влад опять выдал механический кивок, отлично сознавая, что, скорее всего, смотрится глупо и даже невежливо. Однако более путного ответа дать не получалось. Он одновременно ощущал почти детские благодарность и ломящий стыд за свои вчерашние мысли в адрес этого человека. «Не командировка, а просто гилд-трип какой-то».